верстку фронтендеру знать нужно, это должно быть понятно так. Всем. Это, сука, твоя работа.
Окей, назови мне, пожалуйста, как минимум 4-5 вариантов, как ты можешь отцентрировать один блок внутри другого блока.
Черт.
Но при этом я в этом не разбираюсь нихера.
Всем привет, меня зовут Лекс, вы на канале IT-Борода. Сегодня у нас в гостях JavaScript-разработчик из компании IBM, Виталик.
Здравствуй.
Да, привет.
Здрасте.
Долго не будем вокруг да около ходить, рассказывай. Сначала я начинаю обычно с детства, спрашиваю, как детство ты проводил, как ты в университете учился, где учился, вот немножко об этом.
Родился я в городе Баку, в Азербайджане, и прожил там первые свои 20 лет жизни. Потом переехал в Москву. Если говорить с самого начала, то в садик я не ходил, сразу пошел в школу. То есть с детства у меня мама как-то со мной смотрела. Вот, как пошел в школу, в школе занимался активно спортом. И в какой-то момент у меня появился Pentium первый 100.
Это какой год был примерно?
Это приблизительно 2000-е годы, наверное, были. Где-то 2000-2001, может быть. Это я тогда был в классе... В шестом. И в школьные года я активно занимался спортом. Это баскетбол, карате, что-то еще. Я думаю, все тогда постоянно бегали по каким-то компьютерным клубам. Все рубились в Counter-Strike, Half-Life, что там, Unreal Tournament, да, бойцовский да, да. клуб и так далее. Вот, то есть как бы я через все это прошел. Когда дома появился компьютер, начал уже баловаться сначала фотошопом. Ну, как-то так получилось, что-то я его установил, начал там пробовать первые какие-то плагины, эффекты, как оно накладывается, какие-то стоковые фотографии находил и на этом баловался периодически. Года шли, школу закончил, поступил в университет. В университете я учился заочно.
В Баку?
Да, то есть по специальности финансы-кредит. И учился там с 2005 по 2010. 5 лет. Заочка, да. Вот. И пошел работать я уже в 2007 году. А первые пару лет, пока я учился в университете, ну как учился? Ну, это заочка.
Да, там особо учиться вроде как не
надо. Да, вот. А поэтому первые года я помогал отцу, мы с ним занимались сантехникой. И у меня там было штробить там по трубы, там стены и все такое.
Халтурили.
Да, вот. И приблизительно так я начал уже как-то работать. Да, и как, в принципе, началось мое становление, именно знакомство с HTML. Тогда были очень популярны такие файлики, я не знаю, может, ты помнишь, CHM.
Да, я их помню.
Хелперы такие.
Да-да-да.
То есть там куча различной информации, документации и так далее.
На мобилках они еще открывались,
помню. Да, да-да-да. Вот. И я нашел тогда один файлик с HTML-атрибутами. Uh-huh. Просто, да, то есть такой хелпер, обучалка. И я как-то так получилось, что просто вызубрил все HTML-атрибуты. То есть просто там стронги вот эти всякие, спаны, дивы. А что с ними делать?
А там чисто HTML был, да?
Да.
В SHTM.
Сечем.
Сечем.
Да. Вот. Там просто списком идут теги. Я как-то вызубрил, и а что, куда с ними делать? Куда вставлять, чтобы что-то было? Непонятно. Угу. Ну, просто знаю. Такое. Ну, ладно. В 2007 году я нахожу курсы, тогда это называлось вебмастер. Курсы вебмастера, где учат тебя HTML, CSS, флешу.
О, это еще те времена были.
Да, вот, я туда пошел, курс должен был идти трехмесячный, проходит два месяца, и так получилось, что эта организация, она была как бы под организацией, там, в общем, сеть компаний у человека, и одна была вот это обучение, а вторая это дизайн-студия, вот, проходит два месяца, и преподавал как раз мне чувак, который там занимался дизайном, вот. Через два месяца подходит ко мне вот этот парнишка с менеджером, с директором, типа, Виталь, может, ты перестанешь уже вот этой вот фигней страдать? Да, ну, видно, что можешь. Давай ты просто к нам придешь работать.
О, это первый офер был, да?
Да, это был мой первый офер и первое мое официальное трудоустройство.
Сколько тебе лет тогда было?
19? Вот, 2007, 19, да, 19. Вот, и как-то вот так вот оно оттуда у меня началось. Это получается, ну да, где-то 19, и там я проработал первые 3 года.
Ты работал, получается, в какой должности? Верстальщик?
Да, угу. То есть верстальщик. Я тогда первые полтора, наверное, года где-то верстал на таблицах.
Ну, это же то время было.
Ну да, все так делали. Вот, потом программист, который у нас там был, сказал тебе: Виталь, слушай, а сейчас уже как-то на дивах делают, говорят, тема, может, попробуешь.
Дивная верстка.
Да, может, попробуешь, говорят, как-то сайты грузятся более динамично, то есть там сразу вся разметка, не вот как кусочками, как таблица, да, а именно прям сразу все и красиво. Я такой, ну ладно. Я до сих пор помню в голове именно первый сайт, который я сверстал полностью на дивах. Ссылку я сейчас на нее не вспомню, но я помню, как он выглядит. Я помню, что я его сверстал, там было две версии языка, русский и азербайджанский. Mm-hmm. И он как был как лендинг на одной странице. И ты переключаешь там языки, там просто контент переключается так, и не видно, что страница как-то перезагружается. Прям думаешь такой, блин, круто. Вообще огонь. Вот. И получилось, что я там проработал первые 3 года. 2007 по 2010.
Все вы знаете, что как разработчик я состоялся 7 лет назад, в далеком 2012 году. Но немногие знают, что делать сайт я начал еще аж в 2008 году, до того, как поступил в университет. Как же так? Не знал программирования, но сайты уже делал. В то время это называлось вебмастеринг. И чтобы быть вебмастером, достаточно было знать, как скачать и установить конструктор типа WordPress либо Joomla, как установить его на хостинг и как персонализировать его под конкретный заказ. Первый и второй пункты в моей профессиональной карьере не пригодились. Ну разве что навыки работы с хостингом трансформировались в навыки работы с серверами и настройкой облачных провайдеров. А вот персонализация сайтов пригождается по сей день. Ведь это есть не что иное, как верстка из шаблона по техническому заданию. Или из головы. И поэтому 4 года верстки, которые я овладевал еще до университета, были отличным подспорьем на пути моего становления веб-разработчиком. Да чего уж там, на первую работу меня взяли именно из-за этих навыков. В наше время многие веб-разработчики игнорируют верстку или даже ее избегают. Ну вы что, серьезно, сеньоры-помидоры? Рано или поздно вам все равно придется верстать, а от этого вы никуда не денетесь. К тому же вокруг много отличных источников, которые помогут вам войти в верстку. И один из таких источников — это курс от Loft School «Веб-разработка. Быстрый старт».
Этот курс является беспотоковым, то есть обучение на нем можно начинать прямо сейчас, либо в любое удобное для вас время. В курсе нет дедлайнов, а значит, вы можете проходить его в комфортном для себя ритме. Все материалы курса будут доступны вам бессрочно, и вы сможете вернуться к ним через год или позже, если будет нужно. После оплаты вы попадаете в закрытый чат с другими учениками, наставниками, куратором и основателями школы. В этом чате вы сможете задавать любые вопросы, связанные с веб-разработкой, и оперативно получать на них ответы. Сам курс включает в себя 42 урока, методички, тесты на закрепление знаний и большое домашнее задание, которое является вашим выпускным проектом. Наставники будут тщательно проверять качество вашего кода и давать конкретные и подробные указания относительно того, что и почему нужно исправить. Каждая попытка сдать выпускной проект – это большое и качественное код-ревью от наставника Loft School. После успешной защиты выпускного проекта вы получите сертификат о прохождении курса. На выходе с курса у вас будут все самые релевантные знания по верстке. Это верстка на Flexbox, это знание методологии BEM, это умение работы с SVG-графикой, навыки работы в Visual Studio Code, настройки локального сервера, работа с Git и многое другое. Первые 8 уроков курса бесплатные, вы можете посмотреть их прямо сейчас по ссылке в описании. Сразу после оплаты курса вам на почту придет письмо с дальнейшими инструкциями, и вы сможете присоединиться к чату учащихся и уже там продолжить общение с командой курса. Так что если вы чувствуете, что вам необходимо подтянуть свои знания в верстке, либо вы хотите создать свой первый сайт и разместить его в интернете, то этот курс специально для вас. Более того, среди наставников курса есть основатели школы Loft School, а это отличные ребята, за которыми я давным-давно слежу. И кроме того, у них есть огромный YouTube-канал Loft Blog, на который я подписан не первый год. В общем, проходите по ссылке в описании, ознакомливайтесь с курсом, вводите код IT-борода, который даст вам 500 рублей скидки, и становитесь на шаг ближе к миру IT. И да пребудет с вами дух веб-разработчика!
В 2010 году я как раз окончил уже официально университет и поехал на лето отдохнуть в Москву. Ну как, дней на 10 посмотреть, что там вообще происходит, mm-hmm. потому что до того момента я, в принципе, никуда вообще не летал, ничего не видел. Может быть, совсем когда мелкий был, и все. Приехал на 10 дней просто погулять, посмотреть. Здесь у меня была одна подруга, которая тоже изначально из Баку, которая так чуть-чуть провела мне небольшую экскурсию. И у меня был уже заготовленный план. Я тогда нашел перед поездкой рейтинг Рунета, если я не ошибаюсь, со списком дизайн-студий, которые есть в Москве.
Что, ты к Лебедеву в гости поехал?
Нет. Изначально я еще планировал заглянуть на собеседование в Альпаре.
Да-да-да, так они до сих пор, по-моему, существуют.
Да,
да. Игровая контора, да?
Ну, они трейдерская.
Трейдерская,
да. Я к ним на собеседование заглянул, и еще плюс со своим вот этим вот списком дизайн-студий. Я приезжаю, остаюсь в отеле, беру трубку и начинаю обзванивать. Здравствуйте, у вас есть ли такая позиция? Хотелось бы с вами пообщаться. Здравствуйте, есть ли у вас такая позиция? Хотелось бы пообщаться.
А почему дизайн-студия? Я сейчас вот думаю, дизайн это же больше как-то с графикой связано. Почему не веб-студия? Или тогда не было такого понятия?
Это тоже, по сути. Дизайн-студия, веб-студия, студия разработки.
Окей.
В принципе, это одно и то же. Вот. И вот так вот я начал как-то обзванивать компании. Потом появился один такой знакомый, у которого был свой знакомый. В Москве сейчас есть студия QB Interactive. Это ее директор, сам парень тоже из Баку. Так получилось, меня с ним познакомил другой знакомый. Вот. И я к нему пришел на пообщаться. В итоге получилось, что мы с ним договорились, что я приезжаю и как-то начинаю работать именно как верстальщик. И дальше уже посмотрим, что к чему. Мы с ним договорились, это я был тогда в Москве, июль с 20 по 30 число, это вот 10 дней, я вернулся за август, я закрыл все свои дела в Баку, и 6 сентября я уже переехал в Москву окончательно.
Правильно ли я понимаю, что ты на тот момент уже не думал идти по образованию вообще никак?
А, ну так получилось, что... Меня попёрла эта вот профессия, именно вот верстка, разработка. Я это даже не выбирал. Оно как, скорее, оно меня как-то выбрало.
Появилось, да?
Да, оно как-то появилось в моей жизни. И оно вот как снежный ком вот пошло, покатилось вот дальше. И вроде как бы и в тренде, и нормально, и деньги платят.
Окей. Вот. После этой дизайн-студии что было дальше?
После этой дизайн-студии я попал... Тоже повезло в одну из крупнейших дизайн-студий в России на данный момент. Это DeFi Interactive. Угу. Тоже довольно-таки большая студия. На тот момент она, по-моему, была в рейтинге 3-я, не то 4-я в тех годах. Это был 2010-й. Это был еще 10-й год, да. И в этой студии я проработал с 10-го по 12-е года. И там мне повезло, что там был просто офигенный коллектив. Прям очень классные ребята, плюс студия сама по себе большая. Но там мне уже было несколько легче. Самые сложные были, наверное, первые 3 месяца. Это вот в компании, в которой я переехал, когда вот начал работать. Потому что я ощутил нехватку знаний. Mm-hmm. То есть то, насколько я был классный верстак уже на тот момент. То есть тогда у меня уже был стаж 3 года. То есть я уже наверстал достаточно. Вот. Но тем не менее, мне... Я ощутил прям вот голод. То есть я не знаю. На тот момент была банальнейшая задача, которую я сейчас уже рассматриваю как банальнейшая. Это вставить Яндекс.Карту, вставить поле, где человеку требуется вписать собственный адрес. Да, то есть ну, он нажимает поиск и прокладывается маршрут до офиса. Угу. Все. Но я за этой задачей провел там, блин, я не помню сколько времени. Вот. И этих задач... Периодически, то есть появлялось все больше и больше из-за того, что я не знал, как их решать, а решать их надо. Я из этих 3 месяца, 2 месяца периодически буквально ночевал в офисе, потому что нужно было как-то наверстывать все.
Но это задачи были по верстке.
Это верстка и что-то по JavaScript. Да, то есть JavaScript, он появлялся в таком виде именно в формате подключить какие-то плагины, прооптимизировать как-то вот визуальную составляющую, но все-таки не написание какой-то бизнес-логики. Вот. Потом была вот эта вот работа в студии. Там я проработал 2 года. Потом так получилось, что я чуть-чуть подустал. Подустал именно от формата конвейера. Потому что с сайта, по сути, что меняется? Ну, меняется обложка, а под капотом оно вот вроде как бы одно и то же идет. Решил попробовать себя посмотреть, как это будет именно либо же проектная работа, либо же стартап. Пошел, поработал в стартапе пару месяцев. Стартап закрылся. И это не из-за меня.
Ну окей, будем верить.
Вот, то есть ребята закрылись, там закрылось финансирование. Я пошел дальше. То есть там посмотрел еще несколько компаний, которые занимаются внутренними какими-то разработками. Это Росконтроль, если я не ошибаюсь.
Это государственная какая-то штука.
Она около государственная, насколько мне известно, да. Поработал пару месяцев в небезызвестной бизнес-молодости.
Вот это поворот! Чур меня!
Вот. Как так? Вот два слова буквально, как тебя туда занесло.
По собеседованию.
То есть ты туда верстаком пришел?
Ну, да, как разработчик.
То есть, туда. Окей, не евангелистом.
Не-не-не-не, именно как разработчик. Пару месяцев поработал и пошел дальше. Потом что получилось? Тогда уже был где-то сейчас 2019, в IBM я пришел в 2015. Да, вот в 2015, где-то в феврале, в марте, у меня что-то бомбануло, и я устал жить в Москве. Я сжег все мосты, уволился, съехал с квартиры, вещи свои какие-то у кого-то оставил и уехал на полтора месяца жить в Дубай. Жить, посмотреть, что там по технологиям, походить по собеседованиям. Отдохнул хорошо, вот. Но с точки зрения работы там ловить не особо. Потому что, да, там есть крупные корпорации, до них нужно достучаться, посмотреть. Тогда у меня достучаться не получилось. Ну, потому что, что я? Что-то верстаю, что-то делаю на JS.
Чтобы понимать, у тебя английский был хороший и сейчас?
Да. В среднем у меня уже довольно-таки долгий период времени, он на уровне где-то upper intermediate, то есть выше среднего.
Просто ты говоришь, поехал в Дубае, для всех это так прям просто, именно из-за языкового барьера. Окей.
Да, вот. А другие компании, которые там были, это сайты, если говорить по российским, например, меркам, да, это сайты начала, может быть, нулевых. Да, то есть там в компании именно берут людей именно как веб-мастер. Угу. То есть человек, который занимается каким-то контентом, подверстывает что-то, одновременно программирует и одновременно рисует. Да, то есть такой многорукий многоног. И меня это вот всегда как бы отталкивало. Да даже не то, чтобы отталкивало, а не интересовало. То есть мне было именно интересно профессионально развиваться в одном направлении. Вот. Потом я вернулся и начал уже как-то неторопливо искать работу. Тут мы плавно как раз подходим к моему текущему трудоустройству.
Но ты вернулся в Москву?
Да.
Почему, прожив 20 лет в Азербайджане, в Баку, ты не подумал поехать в Баку поработать?
Нет.
Там все очень с этим было тогда?
Туда я, если только с мамой повидаться, то есть со знакомыми повидаться, но очень забавно, по иронии судьбы, я на данный момент, последний год сейчас нахожусь в Баку, в Азербайджане, в командировке.
Удобно.
Да.
Мама довольна.
Мама довольна.
Окей.
Вот. Когда я вернулся с Дубая, я ходил по собеседованиям именно в таком в спокойном режиме, не с горящими глазами, мол, я голодаю, и, ребят, дайте мне что-нибудь. У меня на тот момент уже был стаж, сколько это получается, 8 лет. Стаж 8 лет. И если говорить именно с точки зрения верстки, то у меня уже было портфолио на 200 плюс сверстанных работ.
Ну, это очень немало. 8 лет, 200 работ.
Да. То есть я спокойно мог ходить на собеседование, спрашивать, ребята, что вы мне предложите? Я могу вот это. Вот и показываешь. Угу. Прям портфолио свое на 200 работ. На тот момент я еще вел список. После 200 я уже перестал вести этот список. Вот. И в какой-то момент мне звонит девушка из кадрового агентства, мол, знаете такую компанию IBM? Я такой,
да, кто ее не знает, ты что гонишь?
Вот. Она говорит, там есть позиция, Хотели бы пообщаться? Я такой, блин, ты...
Обомлел.
Это же... А я... Ну да. Вот. Она такая, окей, я договорюсь о собеседовании, посмотрим, когда, чего. Отправила мою резюмешку туда, перезвонит, говорит, слушай, согласовали, у тебя собеседование будет, скажем, во вторник в 10 утра. Я такой, окей, куда ехать? Она такая, ну, куда угодно, где потише, у тебя по телефону будет собеседование. Я такой, а, ладно. Вот, в общем, сначала я общался по телефону с техническим специалистом. Это собеседование планировалось где-то, наверное, минут на 30-40. Мы общались полтора часа.
Ух, блин.
Да.
Это именно обычный телефон, просто по телефону звонок.
Просто по телефону, да. Да.
А россиянин был?
Да.
Ну, в смысле, русскоговорящий.
Да. Вот, это была первая встреча. Ну, как встреча, созвон. Точнее, наверное, второй, потому что первый все-таки это был общение с HR-ом, да, то есть, который предварительно собирал эту информацию. Дальше уже было собеседование на проект. Чтобы ты понимал, IBM в IBM как таковой люди не устраиваются. Люди обычно устраиваются, если мы говорим о технических специалистах, под проекты. А потом они уже как бы остаются жить там.
А если проект заканчивается, есть понятие бенч? Немножко вперед забежим.
Смотри, забегая вперед, есть штатные позиции и есть позиции контрактников. То есть я изначально шел и попал туда как контрактник.
Угу.
Я думаю, ты знаком, у тебя в некоторых интервью я встречал ребят, которые тоже как раз-таки шли именно как контрактник, и потом либо уходили, либо же переводились в штатный режим. Вот, то есть это шло именно в формате контрактника. Uh-huh. И я на тот момент заключал контракт, по-моему, на полгода или 9 месяцев. Я такой думал, продлят, не продлят, вообще пофигу, я 9 месяцев проработаю в IBM, я сеньор, я просто вот вообще куда угодно смогу ходить на собеседование. То есть все, то есть это уже так, детали, уже не важно абсолютно. Вот, я был прям вдохновлен этим.
Да, инспирирован по IBM.
Да. Okay. Вот, и потом было уже очное собеседование, mm-hmm. как раз-таки с этим же парнишкой, плюс там еще присутствовал архитектор, насколько я помню, и человек со стороны заказчика, технический специалист. Потому что меня брали именно под проект. То есть контрактник под проект. И там присутствовал именно человек, который также проводил техническое собеседование.
Брали тебя, извини, перебью, как верстальщика все еще или уже?
Нет, это уже шел такой уровень, наверное, middle. Где-то middle JS-разработчик.
Окей.
Ну, насчет градации, я думаю, чуть попозже с тобой
поговорим. Я думаю, еще в принципе про собеседование твое дальше поговорим, потому что это очень интересно, как собеседовать в таких крупных компаниях.
Ничего сверхъестественного на самом деле, если говорить именно с точки зрения технического собеседования.
Так, ладно, тогда здесь поговорим об этом.
Да, там потому что я заметил вопросы, которые тебе задавали в сообществе, когда ты собирал список вопросов, да, люди в своем большинстве, практически все, то, что я видел, они акцентируют свое внимание именно на технических скиллах. Но правда в том, что... То есть это именно hard skill. А правда в том, что именно в консалтинге и в крупных компаниях, которые работают с другими клиентами, то есть это получается B2B, да, не менее важен, а порой даже важнее, это именно soft skill.
Так, хорошо, внезапно. Сейчас я попробую отстоять позицию тех, кто задавал эти вопросы. Почему они это делали? Потому что есть, может быть, миф, может быть, нет. Ты сейчас попробуешь мне на это ответить, что в крупных компаниях собеседуют очень часто по общим темам. Это алгоритмы, это компьютер сайенс, в то время как у нас обычно собеседуют под технологии, которые на проекте используются. Там, не знаю, React, Vue, Angular, там, Bootstrap. Все, если ты не знаешь алгоритмы, ничего страшного. А вот крупные компании, вроде как они ищут инженеров. Вот есть такой миф. И спрашивают комплексно прям по всем знаниям, вот таким жестко университетским. И поэтому есть стереотип в голове людей, что hard skills это типа самое главное. Потому что, ну, в СНГ как бы никто на этом не загоняется. Там, выучил реактик, идешь работать. Нафиг тебе не нужны структуры данных. Вот что
смотри,
ты по этому скажешь?
Есть компания, давай сделаем такое небольшое разделение, да? например, компания наподобие Яндекса, да, которая занимается большим количеством внутренних разработок, но они работают внутри себя. Есть компании на примере каких-то дизайн-студий, дизайн-веб-студий, которые работают для клиента, но они делают маленькие проекты. Ну, то есть относительно маленькие, то есть это небольшие, то есть не масштаба интернет-банк, например, да. И есть компании, которые занимаются консалтингом. Это, например, McKinsey, IBM, то есть большая тройка, большая четверка. Это компании, которые постоянно находятся в тесном взаимодействии с заказчиками. И там есть определенный формат работы, когда технические специалисты работают на стороне заказчика.
Подожди, IBM как аутсорс-компания работает?
Как консалтинг.
Консалтинг. То есть да. Вот это IBM, который делает там процессоры,
смотри,
hardware.
Важно понимать... Это, кстати, вот это стереотип. Дело в том, что как компания, она очень большая. Да? И если ты, допустим, скажешь, слушай, а в IBM что популярно, React или Vue, я тебе скажу, чувак, я не знаю, потому что эта компания, она, во-первых, worldwide, то есть по всему миру работает, и каждая страна по-своему, она независима, это раз, ну, страна независима, да, и компания в каждой стране независима, то есть это первое. Второе, в рамках компании огромнейшее количество подразделений различных. Это есть, например, GBS, это Global Business Services, есть GTS, например, это Global Technical Services и так далее. То есть подразделений в рамках компании, в рамках страны, их тоже огромнейшее множество. И каждый из этих подразделений имеет отдельно своих технических специалистов, отдельно людей, которые занимаются продажами, менеджмент и так далее. И получается, что люди, в принципе, не особо связаны в рамках этих подразделений. И если в одном подразделении может быть популярен React, то в другом подразделении вполне возможно, что может быть популярен Angular. Или
тебя,
что-то другое.
Тебя вообще это не подбешивает, что все думают, что IBM это чисто хардвая компания, которая чипы выпускает?
Нет! Я пойду.
Расскажи про свое подразделение. Что за оно?
Подразделение IBM AX – это именно Digital. То есть мы занимаемся разработкой каких-то цифровых инновационных продуктов. Мы проводим какие-то, пишем стратегии для банков, для каких-то авиакомпаний, может быть. То есть очень разные клиенты. Вот. И все обычно начинается как бы со стратегии, дальше мы плавно переходим в разработку. И когда мы переходим в разработку, почему я сказал, что очень важны именно софт-скиллы? Очень часто получается, что мы работаем на стороне заказчика. То есть не у себя в офисе, а у заказчика. Угу. И получается, что заказчик должен также развивать и собственных специалистов, должен собрать собственную группу разработки, которая в дальнейшем будет развивать то, что мы создадим совместно с ними. И именно поэтому из-за того, что мы подбираем, то есть проводим собеседование людей, которые будут приходить в компанию, именно вот туда, да? Нам также требуется их еще и обучать. Плюс нам периодически иногда нужно общаться с кем-то из заказчиков, то есть принимать участие на каких-то встречах, обсуждениях.
То есть все это происходит на стороне заказчика, да? Вот прямо да. У него в офисе.
Да. Угу. Да. Вот. И именно поэтому важно обладать хорошими софт-скиллами. То есть получается, что часть времени ты обязательно общаешься с кем-то. Это те же митинги, встречи, стендапы, ретроспектива, демо и все такое.
Давай роллбэкнемся теперь немножко назад к твоему собеседованию.
Да.
Мы начали за то, что hard skills не настолько... Точнее, hard skills настолько же важны, как и soft skills.
Да.
И soft skills настолько важны, как hard skills. Чуть-чуть больше про собеседование техническое свое расскажи. Вообще и про soft skills, про все. Mm-hmm. Вот ты позвонил по телефону, вы пообщались. Про что mm-hmm. вы полтора часа общались?
Обо мне.
Полтора часа тебе, да?
Обо мне любимом. Общались именно про технологии. На тот момент React, он, по-моему, только устаканивался. потому что тогда был популярен Angular, насколько я помню. Вот. И что еще тогда было? Backbone уже подумирал.
Нокаут какой-нибудь?
Нокаут и Ember тогда еще был. Или Ember уже не было.
Ну, он уже еще есть.
Потом. Еще есть. Ну, да. Ну, в общем, вот про React тогда было не особо как-то популярно.
То есть это было такое полутехническое интервью? Или скорее просто обзорное?
Это обзорное скорее было, то есть более техническое оно было уже при личной встрече.
Что при личной встрече вы делали? Как у нас обычно проходит интервью? Приходят чуваки, начинают тебя сыпать вопросами, дают тебе бумажку, говорят, пиши код.
Ну да.
То же самое?
Ну да. Да, то есть, в принципе, то же самое. Это то, как проходило мое собеседование. Я же обычно, когда провожу собеседование, я пытаюсь задавать вопросы именно по логике какие-то, чтобы понять, как человек мыслит.
Например?
Например, я могу показать какой-то макет и спросить, как он будет это верстать. И да, я сейчас скажу одну холиварную вещь, но я считаю, что фронтендер должен уметь верстать.
Я тебя полностью поддерживаю.
Спасибо.
Я даже скажу больше. Фуллстэк разработчик, который себя так называет, по-любому должен уметь верстать.
Фуллстэк – это отдельная больная тема.
Я даже бэкэндщиков своих стараюсь.
Да. Фуллстэкеры для меня – это больная чуть-чуть тема. Да.
Почему? Раз ты уже сказал. Так, офтопчик.
Знаешь, для меня это частично такие люди... Люди-единороги, которых практически не существует,
okay.
Понимаешь? А те, которые приходят, в основном это встречается чаще у бэкэндеров, ежели чем у фронтендеров. Приходит бэкэндер, я обычно просто на собеседованиях часто присутствую именно как по каким-то общим вопросам, то есть там проводит мой коллега техническое собеседование по Java, вот, а я задаю какие-то общие вопросы.
Java.
Да, вот, то есть я задаю какие-то общие вопросы и что-то рассказываю про компанию, и он говорит, я фуллстэкер. Я фуллстэкер. Я такой, окей, назови мне, пожалуйста, как минимум 4-5 вариантов, как ты можешь отцентрировать один блок внутри другого блока, и у обоих не заданы размеры. Не, ну слушай, ну как фуллстэкер? Ну понимаешь, я делал приложение на реакте. Ага, приложение на реакте, окей. Слушай, а сколько проектов ты сделал на реакте? Ну как на реакте? Я boilerplate скачал, starter kit, на нем там чуть-чуть поменял пару компонентов, и вот, ну я ж делал. И таких людей приходит довольно-таки много. И они прям, я фуллстэкер, я могу. А когда начинаешь погружаться в какие-то детали, то есть он такой, не-не-не, я не я, корова не моя.
В твоем понимании фуллстэкер должен хорошо разбираться и во фронте, и в бэке?
Я считаю, что фуллстэкер именно да, то есть он должен хорошо, как минимум хорошо, равносильно, да. И не только во фронте и в бэкэнде. Это еще и DevOps, это еще и тестирование. Это еще, возможно, что-то из сетевого, но это маловероятно. Но какие-то протоколы должен знать и так далее. То есть какие-то технические нюансы.
Короче, человек, которых единицы действительно.
Да, вот. И когда я вижу вот такой огромный поток резюме, которые пишут, что я фуллстэкер, ну, это как-то вызывает сомнения. Да, то есть потому что если он приходит на собеседование... как фуллстэкер, то обычно прихожу я, который смотрит по фронту, и я беру с собой либо архитектора, либо же нашего джависта. И мы, получается, начинаем ему перекрестный такой опрос. Да, то есть, и получается, человек тухнет спустя какое-то понятно. Время. То есть я сторонник именно того, что, чтобы специалисты развивались как специалисты, как профессионалы. Да, то есть, и если потом ему интересно... по фану что-то изучить, то окей, нет вопросов. Да? То есть я тоже когда-то, допустим, когда работал в студии в DeFi, там все проекты делались на Bittrex, то есть это PHP. Uh-huh. Вот, то есть я залазил, вносил какие-то корректировки там в шаблоны, что-то там смотрел, но у меня рука не поднимется сказать, что я фуллстэкер, что я знаю PHP.
Хорошо, с фуллстэком разобрались. Опять вернемся к собеседованию. Твое второе очное собеседование, после него, я так понимаю, ты попал на работу.
Да, там довольно тоже интересно получилось. На самом деле мне везет. То есть мне с первой работой повезло, я в Москву приехал, договорился, повезло. И здесь, знаешь, есть один классный парнишка, блогер, Данил К. называется,
да,
канал.
Да, знаю. Блин, я его смотрю, у него такой, ну, он пафосный, правда, немножко, но, ну, мне нравится.
Вот, то есть и в одной из последних видео он заканчивает фразой, знаете, чем чаще вы пытаетесь, чем чаще вам везет. Вот, то есть, и я как-то прочувствовался прям вот, вот этой вот фразой. То есть, получается, что вот периодически, когда ты что-то пробуешь, что-то дополучается. Mm-hmm. Вот, возвращаясь к собеседованию, мы пообщались на технические вопросы, договорились, что собеседование было где-то в четверг. Я спросил, когда от вас ожидать ответ. Говорят, ну, в районе, наверное, среды. Где-то часа в два мы закончили. К четырем я приезжаю домой. Звонит девушка из кадрового агентства. Говорит, как пообщались? Че, кого? Я такой, ну, нормально. Они сыпали меня вопросами. Я отбивался как мог. Че? Не знаю. Вроде нормально. Она такая, да? А что, когда обещали дать ответ? Говорю, ну, в среду вроде бы. Она такая, да? Они уже дали ответ. Вы им подходите.
Какие ощущения?
Я ощущение. Я держу трубку в руках, телефон. Я такой, сейчас, секундочку. Ставлю на мьют. Да! Да, да, хорошо, спасибо большое.
То есть это так было?
Да, то есть приблизительно вот такие вот ощущения были прям очень круто. И потом, то есть получается, уже вышел на работу и занялся именно разработкой на проекте. После того, как контракт закончился, я договорился там с менеджментом, и меня смогли взять уже в штат.
В штат. Хорошо. Да. Вот момент после того, как тебе сказали «да», и когда ты пришел на работу, сколько длился?
Стандартно. Ну, до месяца.
До месяца. До месяца. Расскажи про соцпакет. Чем тебя заманивали? Чем вообще IBM заманивает людей? Ну, это крупная компания, наверняка у них что-то есть прикольное.
Ну, там, наверное, знаешь, я думаю, что, наверное, не соцпакет. Я именно вот бумажный, вот волокиты, да, я далек от нее, я очень люблю бумажками заниматься, да, то есть, и если говорить соцпакет, это вот ты про медицину, наверное.
Ну, да, всякие, вот, может, там, тренажерки, не знаю.
Тренажер.
Ну, я не знаю, ну, какие смотри, есть бонусы, которые компания выделяет?
А, вот, по тренажерке, например, есть скидосы в определенных фитнес-клубах. Например, я занимался в World Class, там корпоративная скидка имеется.
Ну, окей, хорошо. Приятная. Это стандартно. Вас кормят?
Нет.
Вас не кормят. Зато с пакетом варился.
Вот. А там, на самом деле, люди по большей части приходят за другим. То есть там, куда интереснее следующие форматы. Во-первых, там есть куда расти. Там очень много возможностей по развитию, потому что ты работаешь, во-первых, с коллективом ребят, которые развиваются, которым интересно развитие. Плюс сама по себе компания тоже стимулирует твой рост. Она направляет куда-то на обучение и так далее.
Но это удел любой хорошей компании, мне кажется, стимулировать сотрудников для роста и расти.
Но не каждая компания, я думаю, что отправляет на обучение в Лондон периодически.
Согласен. Согласен.
Вот. И в какие-то другие страны. Да, то есть
это инициатива компании, либо это твоя инициатива, поддержанная компанией, обучение в таких странах?
It depends. Uh-huh. It depends. Потому что все зависит, например, также иногда от проекта. Потому что если у тебя на проекте необходимо знать agile или же design thinking, или что-то такое, то в преддверии этого проекта тебя могут отправить прям принудительно на обучение. То есть относительно я недавно проходил какое-то дополнительное просто обучение по канбану и сертифицировался на Advanced Certified Scrum Master.
Вот это я, кстати, удивился, посмотрел тебя в LinkedIn, нафига тебе Scrum Master, быть сертифицированным Scrum Master?
Advanced.
Это же даже нехилое там должно быть обучение, насколько я знаю.
Ну, интересно. Но просто, понимаешь, сам по себе agile для меня, он в какой-то момент стал именно интересен, любопытен. Плюс я практик. И сейчас мне хочется это из таких личных хотелок чуть-чуть подтянуть теоретическую часть.
Просто чтобы понимали зрители, да. Ты сейчас уже наполовину не разработчик, да? Кем ты сейчас являешься,
кстати? Половину человека.
Менеджер, да?
Нет, это не менеджерский, это все-таки лидовые. Это лидовые, потому что проектов много, команд разработчиков там тоже немало. Ну и не так уж много, я бы сказал, именно если говорить в контексте нашего подразделения. Вот. И поэтому получается, что часть своего времени я трачу именно на разработку, а часть как своего времени – это собеседование, это технический онбординг, это митинги с клиентами. То есть, получается, первые 8 часов рабочего дня я занимаюсь общими задачами, и потом еще часиков 4-5 разработкой.
Слушай, а что вот изменилось после того, когда ты стал не контрактником, а штатным сотрудником? У тебя появились новые какие-то обязанности? Ты левелапнулся с девелопера на более такие управленческие? Ну, или...
Нет, это... знаешь, именно лидовые, они появились где-то полтора годика назад.
То есть... Уже в штате?
Да. Да. Вот. А когда просто перешел с контрактника на штатную работу, там, в принципе, стандартные условия, то есть то, что ты получаешь зарплату как бы дважды в месяц, контрактники, они, как правило, получают раз в месяц выплату, у тебя есть праздники, у контрактников нету праздников, ну, то есть они не оплачиваются. Есть оплачиваемые овертаймы. То есть, ну, стандартно, как это происходит, в принципе, в больших компаниях, да, то есть во всех. Что еще поменялось? Появились именно какие-то внутренние обязанности, то есть прохождение внутреннего обучения, именно какие-то обучение именно, знаешь, как это устроено в компании, да, то есть внутренние правила компании, правила ведения переговоров каких-то, то есть вот... Вся вот эта вот внутренняя именно.
Ну и расти ты в компании, я так понял, как-то получил возможность.
Да.
Контрактники же, они, наверное, не могут как-то там расти.
Ну, знаешь,
как бы новый контракт заключить в новой должности, да?
Да.
Это я к чему? Это я к тому, что, насколько я знаю, да и ты рассказывал, у вас там очень крутая какая-то матричная система.
Ну, слушай, это не то чтобы...
Ну, общепринятая она, наверное,
это,
да?
Это общепринятая.
Ну, просто, допустим, у нас в стране таких компаний нет пока, больших, крупных. Ну, в Беларуси не зашли они. Вот было бы интересно послушать, что это вообще за система, какая у вас градация взращивания специалистов.
Ну, смотри, есть это уже чуть-чуть из раздела менеджмента, а не именно разработки, да, то есть различные организации. Правильными терминами я это вряд ли сейчас назову, но... Идею ты поймешь. Первое – это стандартное, где есть руководитель, так, руководитель, подразделение, люди под подразделениями, да, и каждое подразделение занимается чем-то своим, и вот они между собой вообще не связаны, да, то есть там продажники, там разработчики, кто-то еще, да, то есть и все подчиняются вот вверх, то, что есть. Есть компании, это, как правило, маленькие компании, это где, ну, там, человек 10-20, это типа папа и семья, то есть где люди, есть вот папа, то есть директор, и все остальные люди, да, и, то есть по всем вопросам они обращаются вот к папе, да, то есть он решает вот эти вот все вопросы. Этих структур на самом деле много, если я не ошибаюсь, их, по-моему, больше 5, вот, и матричная система, как она выглядит. Во-первых, да, она похожа на подразделение, да, то есть то же самое есть вверх, и потом отделы какие-то. Но в рамках отделов получается, что под проекты берутся люди линейно из подразделений. То есть смотри, у тебя есть руководство где-то, у тебя есть различные подразделения. Да? Внутри этих подразделений у тебя есть люди. Ну, например, вот такая вот линейка, да, людей. И под проект, вот теперь вот горизонтально вот это вот выдели, да. То есть выделяются какие-то вот люди.
А зачем мешать так команды, проекты? Подожди, проекты. Подразделения. Зачем так мешать подразделения? Потому что у всех разные компетенции, да?
Ну, там потому что мобильщики, там веб, например, да, то есть или же QA отдельно еще, да. И получается, что вот такими вот связками выделяются отдельные группы, да, то есть это как раз проектная команда, получается. И вот такими вот проектными командами мы высаживаемся на проектах и занимаемся уже разработкой непосредственно.
А есть у вас такое понятие, как бенч? Когда человек сидит и ждет проекта?
Штатный сотрудник. Нет. Потому что у нас либо же проекты идут внахлёст, либо же, если они не идут внахлёст, то мы занимаемся разработкой внутренних каких-то своих библиотек.
По поводу развития еще разработчика, именно разработчика, какая у вас градация? То есть, понятно, есть там джуны, сеньоры, мидлы. Наверняка они нескольких уровней.
На самом деле, если говорить с точки зрения компании, именно компании, подразделения, там оно вообще не так выглядит.
Как? То есть, ты говорил, у вас архитекторы есть.
Архитекторы есть. Но даже архитекторы, даже партнеры и все остальные, да, то есть у них есть позиции и есть бенд. Бенд – это бенд, как оно еще по-русски-то звучит?
Группировка.
Нет, это именно уровень. То есть в больших компаниях, ну, то есть, например, какой-то партнер, да, то есть это executive, да, то есть управление. Это может быть, там, допустим, бенд 15-й. А студент, который пришел и только устроился, да, то есть это может быть там бенд 1-й, 2-й.
Какой-то уровень.
Да, это некий вот такой вот уровень. Я, по-моему, в Гугле, по-моему, там то же самое есть, в Яндексе.
Ты слово интересное упоминал. Там agile, soft skills, combine, это окей, это мы уже все знаем. А вот design thinking...
Thinking.
Да, thinking. Thinking. Что это такое? Я первый раз слышу... Ну, я... И ладно, я не первый раз слышу, но подписчики наверняка первый раз слышат это слово, словосочетание.
Design thinking. Это некий фреймворк, который позволяет, правильнее даже IBM Design Thinking, потому что он чуть-чуть отличается от классического Design Thinking, фреймворк, который позволяет выявить потребности клиента, лучше выявить потребности клиента. Это некий такой набор мероприятий, который выявляет именно, что нужно клиенту на текущий момент времени и в ближайшей перспективе и в дальней перспективе. То есть это способствует выстраиванию роудмапа и понимания того, кто является его клиентом уже.
Это какое-то абстрактное понятие? Это прям как-то... Или это какая-то твердая, вот уже устоявшаяся сфера знаний в IT?
Нет, это...
Методология, ну, какая-то. Может, как курсы есть по этому?
Курсы есть.
Да?
Курсы есть. Например, моя коллега Настя Попова, она периодически это преподает... Где это было? Если я не ошибаюсь, на Bang, по-моему, называются курсы. Плюс еще у нас это что-то было в Ранхиксе. Какой-то мастер-класс, насколько я помню, проводился. И...
Ранхикс это как тоже?
Это университет.
Университет.
Университет, да. Кстати, да, там я получал второе образование. Это IT-менеджмент, бизнес-аналитик и так далее.
Короче, ты получил юридическое образование, IT-менеджмент, а разработка...
Да.
Сама пришла.
Да. Вот. В Плеханове, если я не ошибаюсь, там тоже наши ребята что-то рассказывают.
Достаточно себе уже устоявшаяся сфера знаний.
Да.
Расскажи, пожалуйста, еще такой вопрос. Вот подписчики меня спрашивали, как проходит твой день. Как, типа, вот можешь ли ты описать в двух минутах, как что у тебя? Ты встаешь, кофеек пьешь, идешь, мучаешь бедных женов и уходишь домой? Или ты говорил, уже 12 часов ты работаешь примерно.
Но...
Это была шутка или нет?
Нет, это была не шутка.
Тебе платят за 12 часов? Нет же, за 8. Рассказывай, почему ты работаешь по 12 часов? Как день проходит?
Драйв. 12 часов, потому что драйв, потому что интересно, потому что весело. Когда ты входишь в этот поток, тебе прям круто.
Ну, а расскажи один день хотя бы.
Один
день. Если они у тебя плюс-минус одинаковые.
Как скучно я живу, да? Каждый день одинаковый. Стандартный день. Проснуться. Нет, встать. Выпить кофе. Проснуться. Дойти до офиса.
Насколько рано ты на работу приходишь? Ты меня тут журил за то, что я на работу поздно иду.
К 10 где-то.
Для меня это рано,
да? Да, вот, учитывая, что это командировка, и я снимаю там квартиру, то я нахожусь в шаговой доступности практически до места работы. Это, ну, там идти пешочком минут 10.
Хорошо. Приходишь на работу?
Прихожу на работу, открываю почту. То есть разгребаю, что у меня там есть. Далее открываю Jira, открываю Bitbucket. Смотрю pull-реквесты, которые сейчас уже висят. Пытаюсь их по всем пробежаться. То есть посмотреть, что к чему, где что отписать. Далее обычно наступает время стендапа утреннего. То есть это agile. Вот. Утренний стендап, где каждый выступает. Я не буду рассказывать про agile.
Про agile у нас есть отдельная лекция.
Да, вот. Daily стендап. Все разобрались, кто чем занимается. Что дальше? Дальше приступаю к каким-то уже своим задачам. Да, то есть, если мы все обсудили с коллегами, то есть, в принципе, ясно, кто чем что занимается. Uh-huh. И если у нас возникают какие-то вопросы, мы обычно общаемся в Slack. Ну, например, многие люди, не, особенно разработчики, не любят, когда их дергают, когда они в процессе там, uh-huh. работы активной. Поэтому предпочитаем именно писать в чатах. Дальше. Периодически собеседование иногда. То есть лимит на собеседование, как правило, 2. То есть это если прям в большой день? Поток. Да.
Ничего себе.
Но это далеко не всегда, но когда проект находится именно прям в активной mm-hmm. фазе, то потенциально может быть 2 собеседования в день. Больше не рекомендую. Даже потому что мозг начинает плавиться, и входящая информация просто переплетается.
На кодинг время остается?
На кодинг, да. То есть это уже дальше, ближе к, ко второй половине дня, если нет у тебя каких-то встреч с заказчиком. Окей. То есть если встреча с заказчиком, то это может еще дальше продлиться.
Хорошо. Подытоживая немножко уже твою работу в IBM, хватит. Сколько можно? Я уже слюни пускаю, у меня не видно, просто текут по бороде. Расскажи, назови 3 самых больших плюса работы в такой крупной компании, конкретно в IBM, для тебя.
Обучение. Разнообразные проекты. И восхитительный коллектив. Прям потрясающий коллектив. Очень.
Ты думаешь, что каждый из этих плюсов – это заслуга именно того, что это IBM?
Это данность.
Это данность. Хорошо.
То есть, тут даже особо нет смысла как-то что-то думать. Это вот просто вот оно так есть.
Как ты думаешь, во всем IBM так?
Ну, в принципе, насколько я общался с людьми, которые работают в других странах, потому что мы иногда пересекаемся на каких-то обучениях, в принципе, да.
Окей. И хотя бы один минус можешь назвать?
Бюрократия.
Такой типа и минус, и как бы куда от него уйти, да?
Да.
Хорошо, принято. Давай теперь поговорим про JavaScript наконец-то.
JavaScript. Да. Отлично. Давай не будем.
Не, ну подожди. Интервью-то про JavaScript в том числе.
Подожди. Окей.
Так.
Бля. Мог.
У меня что-то застряло в кармане заднем. С чего начнем? Я тебя не буду спрашивать про историю языка. Уже был у нас интервью с JavaScript-разработчиком из Гугла, кстати. Вот, коллега твой почти. Не буду спрашивать про фреймворки основные. Ты мне лучше вот расскажи. Ты зашел из верстки. Ты уже говорил, что верстка – это важная штука для фронтендера. Немножко более широко. Поясни вот тем людям, которые не понимают, почему ты так считаешь. Почему для фронтендера важна верстка?
Смотри, что такое верстка? Как многие на это смотрят? Ну, ты взял макет, как бы, ну нарезал его как-то. Ненавижу, во-первых, термин «нарезал», потому что сверстал. Это первая моя боль. Как бы и все, я дал, ну, неважно, как он там, ну, то есть плюс-минус, как бы, и нормальный. А на самом деле там, когда ты начинаешь в это погружаться, там есть большое количество логики. Логики и некоего такого пространственного мышления. Пространственного и взгляда в будущее. Угу. То есть ты должен предугадывать то, как макет будет себя вести в случае адаптива, длинного текста, короткого текста и так далее. Ты должен уметь правильно прооптимизировать стили, чтобы у тебя они там, допустим, не переопределялись, не повторялись. То есть это начало именно вхождения как разработчика тебя.
Я сейчас немножко поясню свой вопрос, потому что вижу, что у нас немножко не дисконнект в этом плане. Тут вопрос не столько, почему нужно знать верстку фронтендеру.
Так.
Верстку фронтендеру знать нужно, это должно быть понятно всем. Это, сука, твоя работа отчасти делать верстку. Вопрос в том, почему возник такое вообще вот у тебя желание сказать людям. Неужели приходят люди, фронтендеры, которые знают React, но не знают там... Что такое баг 4 пикселей, не знаю, как концентрировать блок? Ну, типа, это же не компетенция. Ладно, если бэкэндщик не знает, там еще можно как-то.
Знаешь, есть довольно-таки большое количество специалистов, которые идут, знаешь, как не фронтендеры, а именно джаваскриптеры.
JavaScript-разработчик, хорошо. И они считают, что верстка им не нужна, да?
Да, но, знаешь, все зависит от их сферы деятельности, потому что если, например, они работают с графиками какими-то, или же с какой-то анимацией, диаграммами, то я могу согласиться, да, что верстка fine, да, то есть как бы это не ваше, вы пишете вот такое вот количество просто логики, да, то есть и тратить ваше время на то, что у вас не получается, да, то есть из-за ваши там, не знаю, 1.5% зарплаты, да, то есть выгоднее взять человека, который просто это сверстает, как бы и все. Да, то есть в этом плане я соглашусь, что джаваскриптерам, которые идут именно по вот этому направлению, им верстать не обязательно. Если же специалист все-таки связан с вебом, с приложениями, с мобильными приложениями какими-то, да, то с версткой он должен быть знаком, как минимум. Потому что так, во-первых, проще войти. То есть ты уже начинаешь понимать, как выглядит логика. Потому что без логики в JavaScript ловить нечего. То есть, если ты не понимаешь, как какие-то элементы объединять, выделять в какие-то объекты, отдельные функции, отдельные там куча всего. А верстка — это такой легенький пинок, чтобы ты понимал, как ты будешь дальше развиваться. Потому что то, что ты в будущем в том же Angular или же в React, ты выделяешь в компоненты, ты изначально это, во-первых, уже в стилях выделяешь в отдельный блок визуальный, да, и потом он у тебя уже дальше наследуется.
Окей. Расскажи, как, на каких самых частых вещах валятся на собеседованиях вот JavaScript-разработчики, которые думают, что они знают верстку. То есть основные моменты, на которые нужно обратить внимание в верстке. Самое сложное, не знаю, там, не знаю, флексы, может, гриды.
Про гриды я не спрашиваю, потому что я считаю, что это пока что сыровато. И проекты, которые мы делаем, для нас не позволительно, чтобы в каких-то браузерах оно внезапно упало. Поэтому, да, мы поддерживаем IE, нет них шестой, слава богу. Вот, но десятку, одиннадцатую, как минимум функционально, оно должно работать. То есть с точки зрения визуала мы можем себе позволить сделать какие-то небольшие погрешности, но функционально оно должно работать вот прям как часы.
И поэтому минус грид. Хорошо.
Да, поэтому минус грид. И к флексам мы пришли тоже относительно недавно, потому что он тоже такой плавающий. И сейчас уже, в принципе, пришли, и вполне нормально.
А в чем самые большие пробелы знаний бывают тогда в верстке?
Пробелы знаний... Да, знаешь, человек либо верстает, либо не верстает.
А, окей.
То есть там вот найти именно вот какую-то вот отдельную часть, ну, довольно-таки сложно. А, как правило, на собеседованиях, с точки зрения именно верстки, я задаю вопросы довольно-таки банальнейшие. Ну, реально банально.
Ну, да, то типа, есть... назови 100-500 способов центрирования блока.
Центрирование, да. То есть, как бы, человек, который верстает, он это знает вот прям, вот его ночью разбуди, он тебе скажет.
Скажи, а вы используете BEM? Это такая технология от Яндекса, строение компонентного вроде как. Или вам нельзя это использовать?
Теперь ты мне делаешь больно. Объясню. Мы используем по БЭМу именно нотацию классов.
Угу.
То есть это мы, да, используем. Ну, и то как бы не всегда, но пытаемся этого как-то придерживаться. С точки зрения нейминга, окей, файн. Почему я говорю, что ты причиняешь мне боль? Потому что за счет своей рекламной кампании эти ребята БЭМ прям продвинули в мировом масштабе прям, что вот все знают БЭМ.
Слушай, но аналоги есть какие-то?
Но есть OCSS, А-а-а. Есть Atomic CSS, вот. Есть ITCSS.
Вот оно что. Я ни про что это не слышал, только БЭМ.
Да, вот. А этих аналогов очень много. И каждый из них по-своему интересен. Например, тот же ITCSS. Полная версия – это Inverted Triangle CSS, перевернутый треугольник. В рамках именно этого подхода, я сейчас вкратце буквально пару слов, 6 уровней такой вложности, да, где на верхнем уровне у тебя находятся миксины, второй уровень вложности у тебя находятся переменные, третьи – какие-то функции. В самом низу находятся прямо отдельные классы типа .hidden, которые делают display none, и в промежуточных там где-то прописываются вот компоненты какие-то и стили верстка. И вот таким вот образом получается, что у тебя минимум каких-либо переопределений, и плюс то, что у тебя находится на верхнем уровне, оно у тебя в принципе не рендерится.
Угу.
То есть, получается, ты выдерживаешь вот такую вот иерархию.
Это иерархия зависимости? Еще.
Да.
Немножко не понимаю, как ее использовать, типа.
Как ее использовать? Смотри.
Миксина не зависит ни от чего.
Там получается, что оно по стеку, когда у тебя рендерится, у тебя есть один файл, некий индекс CSS, ты именно вот в такой приоритизации выстраиваешь, и оно у тебя не переопределяется.
Угу.
Это некая оптимизация как раз-таки прогрузки стилей. Есть, например, подход, господи, OCSS. То есть тоже очень интересный подход. И их довольно-таки много.
Скинешь нам ссылочки, мы разместим их.
Да.
Я размещу их в Телеграм-канале, на который вы подпишетесь и посмотрите.
Да.
Хорошо. Ну, это, кстати, прикольно. Я не думал, что... Нет, я точнее думал, что будет какой-то хейт, мол, IBM, крупная компания, не использует наработки других крупных IT-компаний. Ну, как бы, молодцы. Молодцы. Mm-hmm. Молодцы, что видите, что есть варианты. Давайте теперь к JavaScript придем. А, библиотеки-то, вы работаете с какими-то библиотеками на проектах? Я слышал, что у вас там очень сильная экспертиза в React-ах.
Ну, смотри, конкретно в нашем подразделении очень сильно развит именно React, Redux, TypeScript, что еще? Ну и, естественно, то, что находится под капотом, это Webpack, NPM, что еще? Ну, вот это основные.
Почему так получилось, что именно React? Почему не Vue, не Angular, не Ember?
Ну, смотри, одни из первых проектов, которые мы начали делать прям крупных, да, то есть когда появилось наше подразделение, мы зашли как-то с React.
Угу.
Это как раз был, если не ошибаюсь, 15-й, по-моему, год где-то. И React на тот момент был не очень большим. То есть на него довольно сложно было найти какие-то модули. Когда на тот момент был очень популярен Angular, под него можно было найти уже готовых пакетов, просто вот море, ты можешь что угодно найти и это уже использовать у себя на проекте. В случае же с React там было несколько сложнее, и много чего приходилось писать руками. Когда я пришел, этот выбор уже был сделан, да, то есть в пользу именно React, поэтому я уже просто учился. То есть у меня на тот момент, кстати, опыта именно в плане MVC был именно теоретический. Mm-hmm. Практически я не работал с ними. Я по мере своего вот технического роста, да, то есть когда я занимался версткой, в какой-то момент я очень-очень-очень круто еще работал с jQuery. Сейчас меня захейтят. Вот. И тогда на jQuery делалось практически все. И я мог сделать практически все. То есть это различные плагины, логику, калькулятор, какие-то.
Ты жалеешь, что jQuery больше не используют?
Ну, есть немного.
Все, дизлайки, подписки. Не, шучу. Окей, так скажи мне тогда такой вопрос. Для чего React хорош? Ну, наверняка это ж нехорошее решение там, для всего сразу, и для крупных корпоративных приложений, и для мелких каких-то одностраничников.
Да, ну смотри, использовать React, например, для лендинга, ну, нет вообще никакого смысла, особенно если у тебя, ну, одна страница загрузилась, и все. Это можно чисто пофаниться. Я, например, когда свою страничку делал, там, я ее сначала сверстал, она долгое время у меня валялась именно в HTML и в CSS, а потом я такой, хочу пощупать Webpack, вообще как сборка вот этого делается, ну, чуть больше углубиться, посмотреть, что там к чему, и заодно завести React. И завести самостоятельно роутинг. Ну и вообще, почему бы и нет? Ну, то есть выделить это как-то под отдельные компоненты, данные там как-то, чтобы прокидывались. Но это именно было из раздела такого just for fun.
То есть не для маленьких каких-то одностраничников?
Да, да, то есть там, ну, в этом абсолютно нету, нет никакой логики.
А для чего тогда?
Для более крупных проектов, где у вас делается большое количество логики. Большое количество логики, большое количество обмена данных. Mm-hmm. И особенно часто, особенно если у вас частый обмен данных. Ну, потому что там элементы рендерятся довольно-таки быстро, и это для пользователя практически незаметно. И с точки зрения производительности это тоже очень круто.
Как думаешь, React еще долго будет жить?
Ну, он развивается. Я, насколько сейчас помню по рейтингу, по-моему, он Angular съел уже давным-давно, но Vue, по-моему, до него чуть-чуть сейчас не дотягивает. Но с точки зрения Vue, там тоже довольно-таки интересная история. Если посмотреть, например, на репозиторий именно Vue, то 90%, наверное, это люди, которые из Китая.
Ну да, это ж Alibaba поддерживает Vue.
Вот, то есть он именно за счет вот этого изначально как бы и выстрелил довольно-таки сильно. А React, он шел все-таки как-то чуть более, как сказать, по-натуральному, что ли.
Ну да.
Да, то есть органично сам развивался и достиг такой популярности.
Давай теперь поговорим немножко про развитие.
Развитие?
Да.
React?
Нет, да нафиг React уже. Я говорю, у нас было уже интервью про JavaScript, если кто-то не видел, вот по ссылочке в всплывашке там посмотрите, поэтому смысла нам дергать JavaScript долго нет. А вот про развитие поговорить всегда полезно. Тем более с человеком, который работает в IBM. Расскажи, пожалуйста, какими знаниями, на твое усмотрение, по твоему мнению, должен обладать джуниор-разработчик, JavaScript-разработчик, который вот собеседуется к вам в компанию?
Они у нас не собеседуются в компанию.
Черт.
Сорян.
Вы набираете...
От медлов.
Хорошо, давайте тогда про медлов поговорим.
Про медлов. Чем он должен обладать? Во-первых, верстка. Во-вторых, он должен понимать JavaScript именно как работают основные вещи. Да, то есть это какие-то циклы, логика какая-то взаимодействия с бэкэндом. И при необходимости он может задавать какие-то вопросы старшим собратьям.
Слушай, ну а вот всякие там, как это называлось, наследование, вот это вот ваше модное там какое-то.
Наследование,
прототипное вот это вот надо знать, да?
Да.
ОП, ну, то есть, как ну, делать?
То есть это именно вот чистый, ОП. Это как раз вот про чистый именно JavaScript. Mm-hmm. Да, то есть и должен постепенно уже знать какие-то основы по MVC. Угу. То есть, потому что без этого сейчас уже ну, практически никуда, если ты занимаешься именно вебом.
А по поводу GitHub аккаунта тоже был вопросик. Угу. Важно ли наличие хорошего портфолио на GitHub именно для тебя конкретно?
Если посмотреть мой GitHub аккаунт, там конь не валялся. Честно. Вот. А из репозиториев, которые там есть, вот эти, да, там, скорее всего, что-то либо форкнутое, где что-то мне там чуть-чуть понравилось, я когда-то лет 5 назад форкнул, и оно у меня там осталось. Из собственных наработок у меня там, по-моему, базовый темплейт какой-то старый.
Ну хорошо, но если человек в резюме разместил ссылку на GitHub, ты будешь его смотреть или нет?
По диагонали.
По диагонали.
Да. То есть потому что, ну, неизвестно, как он это писал, в каком состоянии он это писал. Потому что, ну, это совсем другое.
На какие вопросы больше всего, чаще всего не отвечают медлы на собеседованиях? Не про верстку. Про верстку мы уже поговорили.
Про жизненный цикл.
Жизненный
цикл. Реактор.
Не отвечаю.
Очень сильно...
Вы что там охренели? Окей,
серьезно. Жизненный цикл. Что еще? Что еще? Дай-ка я сейчас подумаю. По чистому JavaScript некоторые валятся. Что-то там по наследованию. Что еще? По большей части, на самом деле, знаешь, люди валятся на софт-скиллах. Серьезно. Вот я считаю, работаю, если говорить именно официально, да, то это получается уже 12 лет. Ну, с 2007 вообще, 2019, это где-то 12 лет. И мне кажется, я в какой-то момент начал людей уже чувствовать как-то на интуитивном уровне. Вот пришел человек, да, то есть он вот сидит перед тобой, ты общаешься с ним, и ты понимаешь, что он вот пойдет, либо не пойдет, вот он вольется в вашу компанию или же не вольется. Потому что собеседование – это, во-первых, двухсторонний процесс, да, то есть как бы это не новость, я думаю, что ни для кого, да, то есть компания продает себя, разработчик продает себя, да, то есть это одновременно еще и продажа. И на самом деле это и продажа, и, возможно, это даже чем-то похоже на знакомство, например. Допустим, парень знакомится с девушкой, да?
Вот как у вас собесы проходят, да? Нет.
Ну, например, да, то есть он пошли на первое свидание, что-то как-то пообщались, а вот на второе свидание девушка, ну, не идет с ним, да, то есть, а у парня может быть мозг, там, ну, не знаю,
хорошо, идею понял. Типа да. Софт-скилловых не хватает навыков. А как быть людям, если они там интроверты глубочайшие? Что, их никогда не возьмут на такую крутую работу?
В Яндекс возьмут.
Окей, принято, хорошо. Хорошо. Давай теперь к книжечкам перейдем, к ресурсам. Расскажи, вот что новичкам почитать можно. Либо послушать, посмотреть. Я книжки предпочитаю, поэтому книжки спрашиваю обычно.
Смотри, лично я относительно недавно услышал про книжку, и сам сейчас ее читаю. Называется «Refactoring UI». Mm-hmm. Это про UX. Очень классная книжка, мне нравится.
Это я... медлам, не новичкам, медлам. Новичков не берут в BM. Новичков берут в Яндекс.
Вот. Я предпочитаю смотреть интерактивные ролики. Интерактивные в плане того, что где тебе рассказали что-то, ты написал. Тебе что-то рассказали, ты как-то покодил дальше. В этом плане мне когда-то давно очень сильно помог ресурс, называется CodeSchool. Потом он слился в единую компанию, это сейчас называется Plural Site. Я думаю, знаю, ссылочку тоже туда закинешь.
Подписка на курсы у них.
Да, это очень крутой ресурс, на котором я проходил просто неимовернейшее количество различных обучалок. И вот лет 5-6 назад, когда вот MVC начали какие-то приходить, я там прошел обучение по Ember, по Backbone, по Knockout, в общем, по всему, что там было, и по JavaScript, кстати, в том числе. И чем он особенно интересен, причем абсолютно всем, джуниорам, мидлам и сеньорам, там есть потрясающая градация. То есть там именно курсы разделены по уровням, и там есть такая штука, как пройти self-assessment, то есть самооценка. Mm-hmm. То есть тебе задают какие-то вопросы, ты на них отвечаешь, смотришь приблизительно свой уровень, и там дальше уже развиваешься. Это, наверное, второе. И третий YouTube.
А YouTube?
YouTube. На Ютубе есть довольно-таки большое количество каналов. Да простят меня русскоязычные ютуберы, айтишные, но в американских довольно-таки много чего интересного, что до русского не совсем еще дошло.
Кого можешь посоветовать?
Например, есть потрясающий канал Fun Fun Function. Угу. Такой желтенький.
Там два парня, да?
Там два парня, да.
Их.
Вот. Они разбирают именно различные интересные штуки. И интересно, что они очень часто применяют такой подход, называется fail fast. Ну, то есть они берут порой некоторые вещи, с которыми сами еще не работали, но им просто интересно это вот пощупать, посмотреть, как оно работает.
Метод научного тыка у нас
называется. Да, 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 да. То есть и в конце оно либо взлетело, либо ну, не взлетело, типа, сорян, ребят, ну, мы пытались, но не получилось. А, да, еще очень интересный канал Coding Train.
А там про что?
А, там уже более такое хардкорное, там по алгоритмам.
Тут тогда сразу хорошо вопрос ложится про то, твое хобби, которое у тебя сейчас есть, это твой канал.
Да.
Кто не знает, Виталик ведет канал на Ютубе. Тут, наверное, всплывашка появится, я надеюсь. И ссылка будет внизу. Обязательно подпишитесь. Канал технический.
Технический.
Про верстку, да?
На данный момент. На данный ну, момент давай я тут чуть подробнее расскажу.
Вот расскажи мне, почему ты его завел? Не связано ли это с тем, что ты как раз-таки такой визуал и хочешь с другой стороны побывать?
Ну, во-первых, мне стало интересно. Вообще, к этому всему я пришел, наверное, в конце прошлого года. Это был ноябрь, наверное, декабрь. Я был в отпуске. Сейчас меня опять захейтят. Я был в отпуске на Бали.
Сказочные Бали.
Сказочные, да. Вот. И я что-то сидел, отдыхал за ноутбуком, либо в телефоне втыкал. Вообще, как раньше для меня выглядел YouTube? Это посмотреть какой-то ролик, послушать какую-то музыку. Все. На этом мое знакомство с Ютубом было ограничено. И тогда я встретил несколько каналов, ну вот как-то так получилось. Это This is Хорошо, канал, который я увидел внезапно впервые, а оказывается ему там...
Ну ему там дофигища уже лет.
Да.
Дедуля.
Да. А потом встретил какие-то развлекательные каналы, это тот же Клик-Клак и ребята, которые все вокруг него крутятся, да, то есть это Джарахов, Прусикин и так далее. Вот. И тогда я встретил канал потрясающего человека Виталия Голованова, который, собственно, является продюсером, если я не ошибаюсь, This is Хорошо, канала «Не новости». И он недавно, ну, как недавно, пару лет назад завел канал, который называется «Хочу миллион просмотров», где он занимается именно обучением, то есть того, как можно вообще заняться YouTube-блогингом. Я изучил все абсолютно видеоролики, которые были у него на канале. И за отпуск я тогда снял небольшой вообще видос. Я прокатился по трем пляжам, три пляжа, сделал обзорный видос на 360 градусов. И в итоге, когда приехал домой, сделал их сведения, там какие-то переходы, чтобы ты понимал, у меня никогда в жизни не было фотоаппарата, я никогда не занимался видеосъемкой.
О, прям как про меня.
Вот, то есть как бы вообще. То понимаю. Есть для меня вот эти диафрагмы, выдержка, вот это все, это темный лес. Но снимал я это чисто на фотик. Снял, свел, сделал монтаж в iMovie и выкинул там на YouTube, по-моему, либо же просто на Facebook. И говорю, ребят, конструктивная критика как бы приветствуется. Что-то мне попёрло, понравилось. Что скажете? И спасибо большое ребятам, которые действительно подсказали прям конструктивно. Мол, чувак, ты снял просто 360. Ты мог это сделать банально на телефоне и свести это. Что значит, я сделал видос? Ну, это же вообще ни о чем. Ну, подпись какая-то, где приближение, где отдаление, да, то есть, где какая-то движуха, где собственное мнение, да, то есть, почему тебе пляж понравился, почему не понравился, то есть, ну, ни о чем. Я такой, ах так, да? А время близилось к Новому году, наступили новогодние каникулы, ну, то есть, вот эти праздники длительные. Я такой думаю... Ладно, есть потрясающий такой ресурс Udemy. Это тоже, где куча различных обучалок. За Новый год я прошел не то 40, не то 60 часов обучения. Часов обучения именно по фильммейкингу, то есть то, как делать фильмы, по монтажу, по аудиомонтажу, по маркетингу и так далее. То есть я вот это вот все изучил. Потом такой подумал, нет, мне нравится, меня это вот прет именно как хобби, да, то есть, и буду делать сразу все классно, я не буду снимать на телефон.
Не, хорошо, да. С этим понятно, у тебя, кстати, у него очень качественные видосы, прям Я охреневаю. Почему ты стал учить айтишки? Типа, как ты выбрал тему? Вот тут вопрос.
Это потому, что я это знаю. Ну, то есть, понимаешь, например, я могу рассказывать про обзор автомобилей. Да, знаешь как? Например, да, я пошел в какой-то салон, пообщался с ребятами, они говорят, ну, слушай, ну, тут вот двигло как бы прикольное, да, то есть шины такие. И я пришел такой, здравствуйте, вот тут вот такой вот движок, ну, мне сказали, классные колеса и расцветка огонь. Но при этом я в этом не разбираюсь нихера. Понимаешь? И как только люди начнут смотреть в комментариях, я думаю, ты прекрасно понимаешь, если человек именно эксперт, он скажет, типа, чувак, о чем ты? Ну, это же вот вообще ни о чем. Что за бред ты несешь?
То есть ты решил делиться тем, что ты хорошо знаешь.
Да.
Как ты видишь свой канал через год?
Через год. Через год, во-первых, мне хочется, чтобы развивался он именно с качественным контентом. Я именно так пытаюсь идти. То есть, если ты посмотришь, у меня темы некоторые далеко не хайповые, да, то есть, но я именно пытаюсь человека вести органично, чтобы он органично развивался как специалист. И мне безумно приятно, что в комментариях есть некоторые ребята, которые отписываются, что «Слушай, я посмотрел твои вот видосы, где ты рассказываешь про верстку, и я уже сверстал свой первый макет». Да, то есть и присылают именно макеты на оценку, то есть подскажи, что не так. Да? И получается, что после просмотра вот где-то там 5, может быть, 10 роликов, люди уже могут сверстать самостоятельно свой первый макет. Это как раз вот преодоление первого страха, как это сверстать. И в ближайшем будущем я, может быть, сделаю именно такой, может быть, как конкурс, может быть, как некий заказ, потому что у многих возникает страх именно первого заказа. То есть, как взять свой первый заказ, да, то есть, что требуется для этого. И посредством вот такого вот конкурса заказа я хочу позволить ребятам, чтобы они как-то переломили вот себя, что как бы я выполняю заказ, я за это могу что-то получить.
Слушай, это круто. Это
и круто. Вот дальше уже вот развиваться в таком
направлении. Когда таких людей, которые именно не за хайпом, а за идеей, появляется больше и больше в Ютубе, это обнадеживает, и видится светлое будущее в конце туннеля. Да. Кроме YouTube-канала, буквально в нескольких словах расскажу, чем ты еще занимаешься в свободное от работы время, вот эти вот оставшиеся 3 часа.
Кальян и Fortnite.
Ты Fortnite валишь?
Да.
Можешь них сказать?
Там, Делавега. Ну, сложно пишется.
Выведем здесь ник, добавляйтесь, друзья, в Fortnite. Будем гонять вместе. Ну, я в Fortnite не гонял до сих пор, но я прям очень хочу найти время.
Я с начала этого года где-то начал.
Я в Overwatch в свое время долго фигачил, потом этот в PUBG начал фигачить, и сейчас в Fortnite.
Да, блин.
Я же, если начну, вообще забью на все, и на канал, и на работу. Хорошо. У нас основная часть закончилась. Окей. Спасибо тебе за ответы. Сейчас спасибо. У нас будет блиц.
Угу.
Блиц – это небольшая часть интервью, в котором я задаю тебе короткие вопросы, которые ты не видел. Ты можешь отвечать на них сколько угодно долго. Вопросов до 10 штук. На все прошу тебя отвечать честно. Окей. Один можешь скипануть вполне себе легально. Остальные, если захочешь скипануть, тебя засрут в комментариях.
Черт.
Да. Так, значит, первый вопрос. jQuery, хорошо это или плохо?
Джуну – хорошо. Медлу среднее, сеньору плохо.
Почему?
Почему? Потому что отключается мозг.
Хорош. Окей, следующий вопрос. Нода, хорошо это или плохо, и почему?
Нормально.
Почему?
Ну, слушай...
Нода, имею в виду, как бэкэнд на JavaScript.
А, это чуть-чуть другое. Нода как бэкэнд в... Да. Нормально. Но, опять же, зависит от проекта. Но если это какой-то прототип, например, это разработка какого-то прототипа, который в будущем потенциально может быть развит до большого какого-то приложения.
То есть, правильно я понимаю, что ты считаешь, что на ноде бэкэнд писать не лучшая затея?
Именно продакшн? Да, именно продакшн, ну да.
Хорошо. Следующий вопрос. Реально ли в наше время зайти в айтишку через верстку? Исключительно.
Да. Я поясню. Это, как бы это сказать, многие не хотят оттуда заходить. Во-первых, с одной стороны, им лениво, с другой стороны, как бы страшно. С другой стороны, еще как-то... Ну, это же верстка, ну... Где я? Верстка, да? И, то есть, многие этого именно как-то сторонятся, да? То есть, думают, что это что-то как-то такое, ну...
Ну, слушай, ну, вакансий-то нет, ну, нет их мало по верстке.
Ну, да, потому что именно человек, который просто только листает, их, ну, да, можно сказать, что их время, наверное, сочтено. Потому что я предполагаю, и что скоро это перейдет уже к дизайнерам.
Принято. Следующие вопросы про зарплату.
Окей.
Справедливая, на твое мнение, по твоему мнению, зарплата для джуниор-специалиста? Вот в Москве в долларах, пожалуйста.
Джуниор фронтенд.
Джуниор JavaScript разработчик.
Ну, JavaScript, да. JavaScript. Давай, наверное, пойдем от обратного чуть-чуть. Я думаю, что под сеньора... Блин, а я курс не помню.
Так, ну, окей, можешь говорить в рублях, а я там сделаю.
Да. Ну, слушай, для сеньора, я думаю, где-то в районе 250 тысяч рублей. Ну, где-то...
То есть косаря 4 получается.
Косаря 4, да. Где-то, ну, если на 60, ну, да, где-то косаря 4. Middle, я предполагаю, точнее, там 200-250.
Это сейчас московские цены, если что, да? Ну, да. Для московского региона.
Да, 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 да. Ну, в принципе, они довольно-таки... Сейчас. Middle – это, скорее всего, где-то 120-200. Я бы, наверное...
Нормально.
Такую бы вилку 2-3, назвал.
2-3 косаря получается.
Да, вот. И June – это где-то, ну, наверное, 60-120.
June 60 от 60?
Ты...
Ну, просто, допустим, мой джун, в моем понимании, это да. $300 и... Ёбусик.
А смотри, ну, дело в том, знаешь, что немножко. Дело все-таки в спросе.
Угу.
Дело в спросе и в предложениях.
Ты
и...
к тому, что JavaScript разработчиков сейчас большой спрос?
Очень большой спрос. Очень большой спрос. И очень сложно найти людей, которые прям... имеет большой опыт в том же JavaScript, в React. Хорошо. И TypeScript.
Принято. Вилка ZP на твоем уровне?
Нет.
Я не спрашиваю твою ZP, я спрашиваю вилку. Хорошо. Сколько денег ты заработал за последний календарный год?
Хорошая попытка.
Короче, скип, да? Блин, ну хотя бы ты вписываешься вот в сеньорскую, нет? Здесь, ладно. Ну, хорошо.
Сорян.
Хорошо. Расскажи, пожалуйста, где жену брать опыт?
Где жену?
Если его не берут на работу.
А где жену брать опыт, если его не берут на работу? Ну, во-первых, куча фрилансов. Фриланс-сайтов. Это Freelance.ru, это Freelancim, это именно... русские, которые есть сайты, да, есть зарубежные Odesk.
А, хотя... Ну, он как-то по-другому сейчас, блин.
Ну, да. В общем, ссылку сюда.
Upwork, вот.
Upwork, да. Вот.
Кто там работал, когда он Odesk назывался?
Знаешь, что самое забавное? Я никогда на нем не работал. Вот, а я в какой-то момент даже заказал себе карту, мне прислали карту Пионер, вот, и она у меня провалялась, в итоге заэкспарилась, но я не взял ни единого заказа. Okay. Заказы, которые я брал, будучи фрилансером, это был Freelance.ru, Freelancim и знакомство.
Окей. Okay. И вот есть у меня еще такой вопросик каверзный, который, может быть, ты не ожидал, но тем не менее, скипануть его ты не сможешь. Кто тебя хантил из крупных компаний? Google, Facebook, там, и что там еще у меня записано? Netflix.
Тебе поименно их назвать?
Да, пожалуйста, вот, по списку.
Я его, наверное, даже скрещу с другим еще вопросом.
С зарплатой.
Нет. Хорошая попытка, но нет. А с другим популярным вопросом, типа, как держать себя в тонусе? Ну, то есть, это мне периодически тоже спрашивали. И ответом будет... Ходить на собеседование. Как держать себя в тонусе? Ходи на собеседование.
Ну, это же д'Артаньянская позиция. Сходить на собеседование, узнать, что у тебя зарплата выше, и потом пойти оффером махать.
Ну, слушай, это, наверное... Вот я такой о таком подходе, честно говоря, вот слышу, наверное, впервые.
О подходе доработать по контракту и спокойно идти на собеседование?
Но вот контракт, если говорить о России и Москве, это, насколько мне известно, у вас здесь именно контрактный подход.
Ну, думаю,
а
да,
там, по большей части, там именно штатники.
А, то есть штатный у вас считается бессрочный контракт, да?
Да.
Да. А, все, хорошо, да. Допустим.
Поэтому у нас потенциальное мировоззрение может быть чуть-чуть.
Ну, то есть у нас,
разное,
как бы, у нас да. Как бы штат. Штатный да. Сотрудник, но он работает как бы по контракту, контракт. Который продолжает, да. Продлевается.
Вот. Понятно. А там именно полноценно.
И что, и ходил ты куда-нибудь в Google какой-нибудь или Facebook?
Google, Facebook пока нет.
Netflix, вот. Яндекс.
В Яндекс звали, много раз звали, не хочу.
Хер ли к ним жену берут? Собеседой жену придется.
Вот.
Или на Бали отдыхают.
Я к ним не хочу. Честно, у меня, знаешь, я человек такой, который любит теплый коллектив. И почему-то у меня сложилось такое внутреннее ощущение, что там люди впахивают, но с точки зрения коллектива, по-моему, он холодноват. Может быть, мне кажется.
Ну, хорошо. Может, вот. Возможно. Это субъективно твое да. Мнение.
А с точки зрения именно хантинга, мне постоянно пишут в LinkedIn.
Еще один вопросик такой. Скользкий, так. На который ты, может быть, не сможешь ответить, я надеюсь.
Так.
Он не про зарплату, хотя было бы неплохо. Все-таки выведать. Какой компанией бы ты поработал, если бы это было не IBM?
Для меня это довольно сложный вопрос, потому что я все равно в будущем планирую именно отойти. От работы в плане компании.
Ну, хорошо. Но если не отходить от вопроса?
Если...
Это вопрос, грубо говоря, кто круче, чем IBM для тебя?
Не. В таком ключе это довольно сложно. Давай я подумаю.
Это не обязательно должен быть гигант. Это может быть какая-то маленькая продуктовая компания, которая тебя вдохновляет. Ну, в этом ничего зашкварного.
Нет, смотри, я поясню, почему для меня этот вопрос сложен сейчас. Угу. Как упоминалось ранее, я выполняю сейчас определенные задачи, которые именно лидовые. И еще я отучился в менеджменте. Да, и планирую в будущем развиваться именно по вертикали, угу. А не по горизонтали. То есть именно в управлении идти дальше. Вот. И, возможно, мне было бы интересно также поработать в каких-то других, может быть, консалтинговых компаниях, либо же что-то зарубежное, типа действительно Гугла, ну, наверное, даже не Гугла, а, может быть, Apple. Потому что там, мне кажется, именно с точки зрения менеджмента может
ну,
быть
да,
интересно.
Ну да, там процессы совершенно другие. Наверное,
да, потому что Google это вирусные. Более техническое, да, то есть, а там угу. Как-то с продаж.
Хорошо, хорошо. Предпоследний вопрос. Какой бы ты себе совет дал 10 лет назад? 12, вот когда ты начинал.
Ничего не меняй.
Так ты же не знаешь, что будет.
Как бы, как идет, так и идет. Ни о чем не сожалей. Ни о чем не сожалей и просто иди дальше.
Хорош, хорош. Весьма уверенная позиция. Последний вопрос. Он у меня самый главный обычно. Самый тупой и самый главный. Ну как самый тупой? Кто-то скажет, что он самый умный, наверное, за все интервью будет. Длина экватора по радиусу?
40 тысяч с хвостиком. Около 570, если я не ошибаюсь.
Может, формулу вспомнишь, как через радиус?
Вот это радиус. Вот это длина окружности.
Это я вставлю. Хорошо, все, спасибо тебе большое за интервью.
Спасибо, что позвал.
Да. Ты приехал из Азербайджана. Прям реально. Просто чувак, просто Виталик сел на, не знаю, самолет. Да, поехал отдыхать, проехал Украину, приехал в Беларусь и с удовольствием заглянул ко мне. За это огромнейший тебе респект. Да, вам спасибо за то, что посмотрели это интервью. Обязательно подписывайтесь на крутяцкий канал Виталика. Там очень интересно, очень качественно. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. А для того, чтобы вы были замотивированы это сделать, у нас сегодня еще и конкурс есть.
Да.
Конкурс простой. условие, как я уже сказал, подписаться на два наших канала и оставить комментарий с хэштегом «конкурс», в котором написать вашу историю вхождения абсолютно в любую профессию, которая вот у вас была. Юрист, бухгалтер, дворник, айтишник, все что угодно. Самую прикольную историю мы отсмотрим, выберем, да?
И подарок.
И дадим подарок. Какой подарок?
Ща. Вот такая вот футболочка.
Вот такая шикарная черная футболка с символом, я так понимаю, новая символика IBM AX, да?
Да.
Нашего подразделения.
Да. Вот такая вот футболка.
Уйдет самому красавцу с самым крутым комментарием с историей о вхождении в вашу профессию. Обязательно хэштег ставьте конкурс. Все, на этом уже точно все.
Точно
еще раз
все.
Тебе большое спасибо.
И еще раз спасибо.
Да, всем покедова.
Всем пока. Пока.